сильной судьбой, возлег с ней в уединенное место. И далее описывается последствия этой греховной деятельности. А потом Акпарат и затем Дити приблизилась к мужу и, опустив от стыда за содеянный грех голову, произнесла следующее. То есть она сокрушается, полное разочарование, скорбь. Она сожалеет. И Кашьяпа Муни также, он приобретает здравый смысл. И он сказал, «Из-за того, что твой ум был осквернен, и ты выбрала самое неподходящее для зачатия время, не вняла моим увещеваниям и была непочтительна к полубогам, вся обстановка оказалась крайне неблагоприятной. О, своенравная, из твоего оскверненного чрева на свет выйдут два заносчивых сына. Эти дети у несчастные станут источником неутихающей скорби для обитателей всех трех миров». То есть муж и жена не должны вступать в отношения, когда вздумается на поводу вожделения. Потому что продукт – это заносчивые демоничные дети, особенно мальчики. Это варна санскара. Вот такой момент. Это очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим о браке и о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, они должны быть построены на вожделении. Решение когда человек принимает решение на основе вожделения, это всегда плохо. В любом случае плохо. Вожделение всегда наносит вред духовной жизни. Итак, это то, чему мы должны как бы учиться. Итак, противоречие. Муж должен быть всегда сильным, не отвлекаться от духовной жизни, да? И также он должен удовлетворить желание жены. Почему? Третий пункт объясняет это. Потому что у жены нет другого человека, который бы мог удовлетворить ее половые желания, кроме ее мужа. Так это объясняется. Шрила Прабхупада, Шримад Бхагаватам. Существовало много случаев, в которых даже очистившийся человек привлекался проституткой и тратил все деньги, даже те, которые он унаследовал. Охота за проститутками так отвратительна, что желание иметь секс с проституткой может разрушить характер человека, может уничтожить его возвышенное положение и очистить его от всех его денег. Это единственное очищающее свойство. Незаконный секс очень строго воспрещен. Человек должен быть удовлетворен с той женщиной, на которой он женат, так как если он хоть чуть-чуть отклонится в сторону, это станет причиной большого разрушения. Грихастха в сознании Кришны должен всегда помнить об этом и всегда быть удовлетворенным своей женой и быть умиротворенным, всегда воспевая Харе Кришна мантру. Что-нибудь понятно из этого? Ничего не понятно. Продолжим тогда. Я знаю, это противоречие трудно понять, но мы постараемся все-таки понять это. Нам нужно это понять. Давайте будем внимательно слушать дальше. Не думайте, что все эти вещи можно разложить по полкам. На самом деле это опирается на личное желание и решимость каждого. Давайте продолжим дальше. Что Прабхупада говорил о многоженстве? Что в Исконе ученики спрашивали Прабхупаду об этом. Некоторые ученики хотели иметь несколько жен, потому что они видели, что пандавы имели одну жену, у них было пятеро мужей. Другие цари имели бы много жен и прочее. Они подумали об этом. Можно ли в Исконе иметь много жен президентом, если они в кшатрии, не в гуне страсти? И Прабхупада сначала сказал положительно. Почему? Он говорит, это исходит из ведической традиции. Он объяснил, почему, для чего это нужно вообще было, многоженство. Сейчас возникает впечатление, что многоженство означает, что просто мне нравится несколько женщин, вот поэтому я и женюсь на них. Вот и все. Не так ли? Но дело не в этом. Дело в том, что единственный, кто мог жениться, человек грихастха мог иметь жену. Брамачари, ванапрасти, саньяси не имели жен. Понимаете? А женщины должны быть все замужем. Поэтому они имели по нескольку жен. Чтобы они все были замужем обязательно. Если они не будут замужем, они будут беспокоить брамачариев, ванапраст и саньяси. Поэтому вся ванашамадхарма вверх дном перевернется. Поэтому мужчины имели несколько жен. Все женщины были замужем, все до единой. Но затем, то есть Прабхупада вначале был за эту идею, но затем он был строго против. Потому что, что ученики думают совершенно о другом. Не о духовном благе. Они просто хотят удовлетворить свои чувства. Это Запад. Запад понимает это в таком вот ракурсе многоженства. Но Прабхупада строго был против и запретил строго-настрого потом это все. Когда один президент попросил у него вторую жену, Прабхупада сказал, надо снять этого президента. Все. И после этого никто не осмелился больше к Прабхупаде подходить с такими вопросами. Чтобы победить вожделение, отношения должны быть построены на любви и доверии. Интересный момент. Те преданные, которые муж и жена, избегают любви и доверия в отношениях друг с другом. Их враг первый – это вожделение. Любовь и доверие имеют духовную основу. Пример Дити и Кашьяпы – это не оправдание для того, чтобы иметь секс, так как это пример падения. Верная жена и прошедший духовную подготовку брахмачарий – прекрасный союз для достижения цели человеческой жизни. Запомните две вещи. Верная жена и прошедший духовную подготовку брахмачарий – вот какая основа для брака. Если они так не воспитаны, не может быть и речи греха с кашами. Нельзя эксплуатировать друг друга в сексуальной жизни, так как в результате рождаются заносчивые дети, то есть демоны. Отказ от незаконного секса в соответствии с наставлениями Шрилы Прабхупады – это первое. Иметь сексуальную связь один раз в месяц, благоприятное время для зачатия детей после повторения 50 кругов мантры – это стандарт для искона. Если человек не способен следовать строго этим принципам, то второе. Человек не должен иметь секс, сексуальных связей вне брака. И в браке супруги должны постепенно подняться до строгого соблюдения принципа. В любом случае человек должен продолжать преданное служение и раскаиваться, если совершает ошибки. В садху не вдаются подробности этого вопроса. Слушай внимательно. Не вдаются подробности этого вопроса. В конечном итоге это дело лично каждого. Кришна – свидетель и близкий друг. Мы должны развивать свои взаимоотношения с ним. Шрила Прабхупада Хаягриви. В этом отношении мы должны действовать на свое усмотрение, и Кришна поможет разобраться в ситуации. Не нужно советоваться со мной по любому поводу. Ты должен советоваться с Кришной, который находится внутри. Сатсварупи. Ты должен попытаться понять принципы семейной жизни и применять их на свое усмотрение. Заключение Шрилы Прабхупады на этот счет. Махарадж Парикшит задает очень важный вопрос. Какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать свои грехи? Помните, да, этот вопрос? Слон купается в Ганге, очищается. Выходит на берег, берет песок и обсыпается весь. То есть люди не умеют контролировать чувства. Какой смысл очищения? Они снова загрязняются тут же. И Шукадева Госвами отвечает. Греховным действиям невозможно противостоять, совершая благочестивые. Единственным искуплением является пробуждение нашего дремлющего сознания Кришны. Что мы должны уяснить? Что мы любой ценой должны продвигаться в духовной жизни, несмотря на все эти трудности, если они есть. И они уйдут. Это единственная вещь, которая убирает вожделение, уничтожает вожделение. Наше стремление к Кришне, он Мадан Махан, он Хриши Кеша, управляет чувствами. Он привлекательный. Если у нас есть искреннее желание служить Кришне, он помогает нам в этом. Это единственное средство. Поэтому Прабхупада говорит, даже если есть неудачи, нужно продолжать служить Кришне. Никогда не нужно останавливаться. И в конце концов, каждый решает, как распоряжаться своей независимостью. Итак, мы приняли наставление, и теперь это мы должны применять на свое усмотрение. Будут вопросы по этой теме? Происходит.
Так происходит. Например, духовный учитель, он очень тверд. Ученик может прийти с любой проблемой к нему. Но гуру всегда очень тверд в сознании Кришны. И это успокаивает чувство ученика. Муж и жена должны научиться в гуне благости жить. Должны научиться жить в гуне благости. Они не должны возбуждаться без причин. То есть нужно научиться, нужно подойти к этому моменту. Правильно. Но как минимум Прабхупада хочет 50 кругов. Пока мы повторяем 50 кругов, но мы должны хоть как-то успокоить ум за 50 кругов. Но хоть как-то должен ум успокоиться, насколько это возможно вообще. 50 кругов все-таки. Это займет время. Но если после этого не утихло какое-то возбуждение, то нужно добавить еще 50 кругов. То есть время должно быть благоприятное, состояние у преданных, у мужа и жены должно быть хорошее, физическое и умственное, сильное, не слабое, не больное. Это все отразится на ребенке полностью. То есть там есть все свои тонкости. И круги он повторяет для того, чтобы ясное сознание пробудить в себе. Тогда шанс увеличивается, что придет хорошая личность именно. Можно воспитать преданного.
А вот можно сравнить отношения на саде, когда подошла Парашимам царицу, такое отношение, или нет, это немножко
подошла. Кто?
Ясадева, когда подошел к этим царицам.
Ясадева – это особый уровень. Ему не нужно было повторять 50 кругов и так далее. Да. Я Ясадева освобожденная душа. Как Ясадева?
Нет,
если мы в таком сознании, как Ясадева, вообще никакой половой жизни не будет. Не это главное, не это главное. Если человек руководствуется желанием только наслаждаться, то это не сознание Кришны. Главное, он хочет иметь ребенка, например, хочет воспитать ребенка, сознающего Кришну ребенка. Бхактивинода Такур молился Кришне об этом, что тот подарил ему сознающего Кришну ребенка, он получил его. Вот такой брак, такие отношения, это сам Кришна. Он доминирует, это главный мотив. Разум всегда должен быть впереди. Не чувство, а разум. Время благоприятное для зачатия. Я не знаю многих вещей, потому что я брахмачарий фактически в сознании Кришны. Я женился до сознания Кришны. И в сознании Кришны я брахмачарий. Поэтому я не очень квалифицирован в таких вопросах. Но это можно прочитать в каких-то других источниках. Ашрамам грехастха больше всего проблем. Очень часто преданные приходят на такие семинары с надеждой, что наконец-то решатся их проблемы, может, они услышат какой-то ответ. Но в большинстве таких случаев ответа нет, к сожалению. Нет ответа. Вы должны решить самостоятельно, принять какое-то решение.
Женщины вообще вне зависимости от их возраста.
Проблема в том, что женщины Кали-юги подражают мужчинам, поэтому их природа скрыта. Они кажутся независимыми, но на самом деле они очень слабые. Прабхупада однажды увидел на улице женщину полицейского в Америке. В форме, с оружием. Он подошел к ней и сказал: «А что, если сейчас вас схвачу и похищу? Что вы будете делать?» Она просто растерялась, не знала, что сказать, что делать вообще в этой ситуации. Он показывал ученикам, говорит, что это неестественно, это не должно быть такого. Проблема в том, что женщины в Кали-югу подражают мужчинам, это пропагандируется. Но если вы обратитесь к прямой природе женщины, вы увидите только это. Женщины и дети на одном уровне. Даже если они играют роль каких-то руководителей и даже президентов стран. Эту природу нельзя скрыть. Бывают великие женщины, да, но как женщины, они имеют природу женщины все равно. Но разве это плохо? Это даже хорошо, на самом деле. Духовная жизнь – это хорошо. Еще один момент, о котором мы хотим сказать. Что грехастха ашрам, преданные, они наиболее обеспокоены в этом ашраме. Брахмачари – спокойный ум. Ванапрас – спокойный ум. Саньяси – полностью спокойный ум. Основные беспокойства грехастха ашрама. Причины, почему так, и как все-таки это улучшить. Это можно улучшить. Подготовьте, пожалуйста, доску. Я нарисую простые вещи. Из четырех принципов материальной жизни – еда, солнце, укупление, оборона. Четвертая оборона или страх всегда сопутствует нам. Например, иногда мы едим, иногда мы спим, но не всегда мы это делаем. Но страх, оборона всегда сопутствует, беспокойство всегда сопутствует нам в этой жизни. Почему? У нас может быть много ролей в этой жизни. Есть мел, да? Есть тряпка. У нас может быть много ролей в этой жизни. И можно перечислить: муж, отец, жена, храмовый преданный, ну кто угодно, неважно. Любое название. У нас может быть много ролей. И ошибка заключается в том, что мы хотим сконцентрироваться на одной роли. Но правильно в совершенстве выполнять все. Итак, кто я? Преданный или грехастха? Иногда так преданные говорят. А? Грехастха или преданный? А? Отсюда беспокойство и страх будет возникать, и проблемы. И человек начнет беспокоить других. Кто я, преданный, или я должен работать на работе, поддерживать семью? Опять же, он не может совмещать эти вещи. Правильный ответ: он должен играть все роли в совершенстве. Он преданный, он грехастха, он отец, он может быть там распространитель или кто-то, он должен делать все это правильно, в совершенстве научиться. Когда он это выполняет, он избавляется от проблем в уме. То есть это особенно проявляется, когда человек обзаводится семьей. Нельзя играть одну роль, пренебрегая остальными. Например, человек муж, одна роль. Но роль отца не хочет выполнять. Да. Или он грехастха, но хочет выполнять роль брахмачария. Например. Да, вот такие вещи происходят. Это вызывает беспокойство и увеличивается страх существования. То есть мы видим, что такие преданные, они, не выполняющие своих обязанностей, они погружаются в какое-то уныние, какие-то проблемы умственные, депрессии или беспокойство. Тогда страх у них усиливается в существовании. Они полностью сбиты с толку, не знают, что делать дальше. Кто-то может сказать, что пренебрегает семьей ради духовной жизни искона. Но это не принесет блага ни искону, ни личной духовной жизни. То есть безответственное положение имеется в виду, да? То есть я ради искона, ради духовной жизни, я пренебрегаю семейными там, обязанностями, например. Но это не принесет блага ни искону, мы видим на практике, ни семейной жизни, тому ни другому. Итак, две схемки очень простые.
То есть в том, чтобы избавиться от этих проблем внутри себя, необходимо правильное понимание и правильное общение.
для греха, и для других.
То есть это очень просто, смотрите. Есть какие-то отождествления, обозначения. Неважно, можно рисовать сколько угодно. Кто я? Грихастра. Брахмачари. Храмовый преданный. Пуджари. Любой. Да? Можно дополнять бесконечно. Если это существует в таком виде, как происходит общение? Грихастра, брахмачари общаются. Как они общаются? Грихасты изнутри своих интересов. Брахмачари изнутри своих интересов. Вряд ли они могут понимать глубоко друг друга. Любую вещь возьмите на этом уровне. Не будет глубокого понимания. Принцип будет ты мне, я тебе. Принцип выгоды. Чисто материальная платформа, отождествление. Страх исходит из обусловленности, из отождествления материального. Таков принцип. Это пример. Общение, которое происходит на этом уровне, не приносит умиротворения в уме, а обостряет социальные или противоречия между ашрамами, где либо их регулируют деньги, либо какая-то еще искусственная вещь. Мы знаем, какова истинная концепция. Я слуга. Верно?
Верно.
Слуга Бога. То есть общение. Понимаете? Сейчас объясню. Общение между преданными должно происходить вот здесь. Не здесь. Не внутри колодца. А вот здесь. Таким образом, просто общаясь с преданными, человек избавляется от беспокойства. Это очень могучий фактор. Когда мы говорим, общение с преданными – самый могучий фактор в прогрессии. То есть, как минимум, шанти, умиротворение приходит. Если общение правильное, вот в этой области происходит общение. Если общение в этой области, мы не ожидаем, что будет хороший результат. Еще один момент. У всех у нас есть круг интересов. Можно сказать, что он может быть вот таким. Да? Туда входит все, что угодно. Политика, наука. Что нас интересует? О чем можно говорить? Что можно учать, что можно читать? Погода, поездки. Любая вещь. Это большой-большой кругозор наш. И есть круг влияния. Обычно он небольшой. Что мы конкретно делаем? Замечаем эту разницу, да? Между тем, что конкретно мы делаем, и круг наших интересов. Несоразмерная разница. Итак, почему? Почему этот круг всегда увеличивается? Потому что нас тянет в сферу интересов. Мы общаемся обычно в сфере интересов. Но мы учимся совершать усилия общаться в сфере влияния. Сфера влияния – то, что непосредственно я контролирую и развиваю, делаю что-то. То есть мои непосредственные обязанности, которые я развиваю, делаю, совершенствую, свое преданное служение, свои обязанности, свой долг. Вот дается рекомендация развивать круг влияния, а не круг интересов. Находиться вот здесь. Так вот, преданный может интересоваться многими вещами, знать много вещей, быть очень интересным собеседником и прочее, но он не избавится от беспокойства у меня, пока не сконцентрируется на круге влияния. И часто преданные не хотят сразу большие вещи делать. Мы видим, что преданные не любят работать просто. Материально работать, совершать усилия. Они хотят сразу добыть большие деньги и решить все проблемы. То есть это больше относится к кругу интересов. Но на деле все выполняется вот таким путем. Маленькая сфера влияния и развивается. Расширяется. Вот это искусство, вот это умение настоящее. И действуя таким образом, человек, выполняя свой долг, становится умиротворенным, счастливым. Хотя работает больше.
Да, да, да. Довести до совершенства свое служение. Итак, три типа проблем существует
у каждого преданного. Первый тип проблем. Это те проблемы, которые исходят от нас. То есть мы можем с ними только сами справиться. Наши привычки, наше поведение, наши неправильные представления. И можно избавиться от этих проблем, совершая усилия, то есть измениться самому. Так можно решить эту проблему. Второй тип проблем, он сложнее. Косвенные проблемы. То есть первый тип – это прямая проблема, моя проблема. И я могу это изменить, либо не изменить. Это зависит только от меня. Второе – косвенная проблема. То есть это проблема других людей, с которыми я общаюсь. Здесь нужно совершенствовать свои навыки общения и воздействия на этих людей для решения проблем. Тут мы становимся проповедниками, тут мы учимся общаться, не так ли, да, в Исконе? Это вот эти косвенные проблемы, они более серьезные. Даже если я решаю свои личные проблемы, меня могут угрожать люди, которые могут доставлять мне проблемы. Это я могу решить, только правильно наладив отношения с людьми. И третьи проблемы, их невозможно решить, третий уровень проблем. Они всегда существуют, их невозможно решить. Это обстоятельства, которые не поддаются, как правило, контролю, и всегда выше нас. Побеждая одни обстоятельства, возникают другие обстоятельства. Мы заметили это, да? Какое здесь рекомендация выход? Единственный – терпение, больше ничего. Терпеть и не беспокоиться. Если что-то происходит такое, что мы не можем изменить эти обстоятельства, мы должны терпеть и не беспокоиться, не возбуждаться и никого не беспокоить. Таково решение этих проблем. Так мы сможем быть спокойными, избавиться от страха. Итак, следующая тема, я думаю, сегодня мы не будем продолжать, это выбор партнера и дети. Мы, может быть, закончим в следующий раз. В следующий раз это будет не суббота, потому что на выходные мы уезжаем. Скорее всего, это будет вторник. Вторник в это же время, 17:30. Мы закончим этот семинар. Сейчас, если какие-то еще вопросы остались. Так, здесь были... Где записка? Кто утащил записку? А, вот она, извините. Практические вопросы тут записаны. Первое. Когда преданный считается вступившим в грехастха ашрам и когда он может надеть белые тхоти? Белые тхоти преданный может надеть тогда, когда решает сменить ашрам. Когда брахмачари решает сменить ашрам, просто приходит к этому решению, он может уже надеть белые тхоти. И вступивший в грехастха ашрам после помолвки, это мое понимание, после помолвки. Второе, после того, как авторитет одобрил решение преданного о смене ашрама, дальнейший выбор супругом должен осуществляться самостоятельно, вопрос это. Если авторитет одобрил, скажем, решение преданного, да, сменить ашрам, как осуществляется выбор супругов самостоятельно? Но главное условие – не беспокоить всех. Очень тонко к этому подойти нужно. Не так, что раз я выбрал, я теперь пошел, и всех буду спрашивать, и ко всем буду обращаться. Тут нужно очень тонко не беспокоить, осторожно. Самостоятельно, но авторитет должен знать, что делает этот преданный, как он это делает. Это необходимо. Третье. Если выбор должен быть самостоятельным, то в какой форме это допустимо? А. Преданный может сам обратиться к тому, кого он выбрал, чтобы узнать его мнение. Да, может. Но сначала он должен обратиться к авторитету и сказать, я выбрал того-то, того-то. Можно ли я подойду к этому человеку? И авторитет будет знать, например, что вот этот человек хочет быть брахмачарием полным, или брахмачарини еще, не хочет, он знает точно, да, например. То он скажет, пока не беспокой этого человека, пусть распространит книги. Пока рано, подожди. Сейчас не нужно беспокоить. Если авторитет скажет, ну да, подойди к нему, поговори, он может подойти. Преданный должен
Б. Попросить, чтобы это сделал авторитет, или знакомый, старший преданный, или кто-либо еще. Меня не просите, прежде всего, сразу же. Это очень сложная тема, быть посредником в этих вопросах. Нет, лучше делать так, как мы только что говорили. Если речь идет о том, что он просто стесняется, он может попросить кого-то просто из старых людей, пожилых людей. Лучше не просить других молодых людей заниматься этим. Гуна страсти. Какой-нибудь, который годится в отцы или матери, кто-нибудь такой должен тогда помочь. Лучше всего. Четвертое. Должен ли преданный заранее узнать, кого можно, а кого нельзя побеспокоить своим предложением насчет жизни грехаскашами, и как об этом узнать? Да, обратиться к авторитету и спросить, как насчет вот этого человека, могу ли я подойти к нему. Авторитет, даже если не знает, он попытается узнать, он попросит кого-нибудь осторожно узнать. Прямо никто не должен спрашивать, собираешь ли ты скоро жениться или нет. Такого не должно быть в вашими брамачарьях вообще. Никто не должен говорить с ними таким образом. Также нельзя беспокоить матаджи, напоминать им об этом. Ну что, вы будете замуж выходить или не будете замуж выходить? Это неправильно. То есть тут тонкий вопрос. И пятое. Как практически осуществляется помолвка? Где и при каких обстоятельствах об этом должно быть объявлено? Помолвка. Если преданные выбрали друг друга, то есть они нравятся, они как бы имеют серьезное намерение, действительно, они вместе приходят к этому же авторитету. И авторитет разговаривает с ними, выясняет степень серьезности. Что сами не могут далеко и правильно оценивать эти вещи. То есть просто выясняется степень серьезности, это нетрудно по просто вопросам поговорить с людьми, это нетрудно понять. И затем можно объявить помолвку всем преданным, чтобы они благословили, похлопали, дали по куску торта им. Это очень важно, чтобы преданные одобрили это все, не шушукались там где-то и так далее. Вот, нужно поздравить их, дать благословение, пожелать удачи. И помолвка. Теперь все знают, они помолвлены. Если там вы увидите, они тут стоят, разговаривают, ничего страшного, они помолвлены. Это не брахмачари, брахмачари, это помолвленные, преданные. Никого это не будет беспокоить. Так что это простая очень вещь, с одной стороны. Это неправильно, это гуна страсти. В гуне страсти человек совершает много ошибок, вот одна из таких ошибок. Он ко всем начинает приставать, как бы, да? И что, если все согласятся, что будет? Можете себе представить? Они будут между собой выяснять отношения тогда, матаджи? Или они с ним будут разбираться тогда? Ага, если ему отказывают. Если он обращается к одной отказ, другой отказ, третий отказ. Интересное поведение, конечно. Но это называется, что человек беспокоит, приносит беспокойство. Он не должен быть выбор какой-то один. Максимум два, может быть, я не знаю. Какой-то выбор должен быть. Не так, что он просто готов на любой жениться уже. Это странное отношение, конечно. Он должен повременить вообще, пока не заниматься этим всем. Что он несет много беспокойств в умы. И кроме того, всерьез его никто не воспримет. Представьте себе, человек, который всем делает предложение. Его никто всерьез не воспримет. Как вы думаете? Вы уже знаете, что он сделал 6 предложений и подошел к вам теперь, например. Как вы это воспримете? Вы скажете, ну дальше попробую тоже. Продолжай дальше это делать. Я посмотрю, что из этого получится. Я бы, например, так сделал. На месте матаджи. Имеет ли смысл выйти замуж и не иметь детей? А какой смысл выходить замуж, не имея детей? Может, вы объясните, я не знаю.
Какой другой смысл? А? Ну, я не знаю, для преданного, может быть, не так это актуально. Мы не скучаем обычно. Не в нашей традиции, не в наших привычках, нет. Чтобы развеять скуку, жениться. Ну, что-то светское в этом есть такое, аристократическое. Но не вайшнавское. Родители так и выбирали. Именно так. Они учитывали уже наклонности дочери или сына. Они учитывали это обязательно. Не так, что они только навязывали свое какое-то мнение. Они учитывали это. Поскольку именно выбор партнера, он практически неосуществим. С внешней стороны трудно это сделать. Практически невозможно сделать. Это можно понять только изнутри сердца человека. Он сам даже не понимает часто, человек, почему он склонен кому-то. Поэтому всегда учитываются наклонности. И родители потом советовались друг с другом, и так этот процесс начинался. Астролог и прочее. Но узнавали они об этом, конечно, от бабушки, там от кого-то, кто ближе общается с ребенком. Она существует, но смотря с какой целью она существует. С целью, может быть, принести проблемы, также может существовать. И также, кроме того, мы можем усугубить карму еще неправильными поступками. От этого мы должны избегать. То есть по карме возможно какое-то предопределение, да? Но мы идем к этому предопределению, соблюдая дхарму, делая все правильным образом. Иначе мы усугубляем эту карму еще хуже. Улучшить можем, если мы одухотворим ее. Вот ту же карму можем одухотворить. То есть то, что мы хотим, например, жениться, несомненно, это карма. Да, но мы можем одухотворить весь процесс.
Известно, что за ашрамом грехасти должен последовать ашрам ванапраса. Каким образом себя начать готовить к ашраму ванапраске, если уже время подходит?
Возраст не главное определение ванапрастхашрама. Главное определение уровень сознания. Если человек развил вкус к проповеди, он может принять ванапрастхашрам. В Исконе, во всяком случае. Так. Сейчас мы не уходим в лес. Вы знаете это, поскольку вы испытываете этот вкус, вы живете проповедью. Вы знаете, как голодный человек, он знает, когда он наедается. Это очень просто. Нельзя сказать, что это вкус. Это не тот. Вкус проявляется со временем. Есть много преданных, которые хотят проповедовать, но не все становятся проповедниками. Например, да? Если кто-то чувствует вкус проповеди, и он удовлетворен этим, он может принять его на прастхашрама. Проповедник, это же не просто оратор, он должен быть опытным человеком, зрелым человеком, духовно зрелым человеком, иначе он не сможет проповедовать долго. Просто дать лекцию и проповедовать всю жизнь – это разные вещи. Обычно, да, дети должны быть взрослые, да. Нехорошо, если человек оставляет семейные обязанности, когда есть маленькие дети, и жена нуждается в помощи, это неправильно.
А маленькие дети это
Когда сыновья взрослые, дети замужем, человек принимает ванапрасту. Либо, если это так необходимо для общества искон. Нужда в каком-то проповеднике, может быть, в великом проповеднике. То есть искон может взять на себя эти обязанности, поддерживать его семью. Он может сразу принять саньясу. Но обычно даже это не рекомендуется, поскольку даже приняв саньясу, человек будет думать, как же там мои дети, они же были маленькие, когда я ушел. Правильно тоже. Нужно очень осторожно приступать к этим вопросам, нельзя торопиться. В конце концов, это просто формальность. В конечном итоге это просто формальность. Грехастха человек, или ванапрастха, или саньяси, это просто формальность. Это же не наше духовное какое-то положение вечное. Можно быть отреченным грехастхой, например. А можно быть привязанным брахмачарием. А можно принять ванапрастху, уехать в Сиддхаму и там снова жениться. Такие примеры есть. Можно принять саньясу, а потом забыть об этом. Разные есть вещи. Поэтому наша цель быть в сознании Кришны. Мы не привязываемся просто к какому-то положению внешнему. Еще раз. Как быстро он может измениться? Это зависит от его решимости. На это требуется только решимость. И кроме того, он должен знать свою проблему, узнать о своей проблеме. Он может не понимать свои проблемы. Чаще всего он будет думать, что проблемы исходят от других. Да? Чаще всего. Так. Из практики мы видим. Но он должен знать также о своей проблеме. У каждого есть свои проблемы. И он узнает это именно от других людей. Когда мы говорим другим о их проблемах, в принципе, мы говорим правду. Беда в том, что мы не принимаем наставления этих людей по отношению к себе. В этом единственный недостаток наш. То есть мы квалифицированы видеть неправильные вещи. В принципе, мы видим это. И можем указать на них. Но когда кто-то указывает на наши проблемы, мы не принимаем это. Поэтому, когда кто-то указывает на наши проблемы, лучше принять это и изменить. И от этого зависит скорость продвижения преданного. Насколько он способен принимать и менять себя. От этого зависит также скорость продвижения. Для этого нужна решимость. Это самое трудное – менять самого себя. Это самое трудное для человека. Я не понял, что вы имеете в виду, что она реализована, но женское тело. То что? Она же не обусловлена. Что имеется в виду, как она должна себя вести? Для ее поведения ничего не меняется. Ничего не меняется. Она ведет себя совершенным образом, как женщина. Смиренно, скромно и прочее, она все соблюдает, как это необходимо, в соответствии с данной ситуацией. Ничего не меняется. Человек, который достигает освобождения, он действует в рамках сатва-гуны в этом мире. В рамках сатва-гуны будет действовать. Так что, если вы достигаете освобождения, вы должны действовать в сатва-гуне. Внешне вы будете действовать одинаково с теми, кто действует в сатва-гуне. То же самое. Единственная будет разница, что человек реализованный не привязан к мужскому или женскому представлению о жизни, к мужским или женским потребностям. Это единственная разница. Он не привязан. Хотя действует в сатва-гуне, он не привязан к ней. Но внешне ничего не меняется. Если мы не можем изменить обстоятельства, да, усилия могут быть, но не чрезмерные усилия. Правильно? Правильно. Но не чрезмерные усилия, нужно отметить это, не чрезмерные усилия. Не те усилия, которые нас отвлекают от духовной жизни уже. Это чрезмерные усилия. То есть мы соблюдаем нашу духовную жизнь, всю нашу практику, и ничто не должно отвлекать нас от этого. Если обстоятельства такие, что надо уже бросить духовную жизнь и заняться только этими обстоятельствами, то мы не принимаем это. Мы продолжаем духовную практику, и если не можем изменить эти обстоятельства, терпим. Лучше терпеть голод, но повторять мантру, чем достать пищу ценой повторения мантры, скажем, да? Ну, не знаю, пример такой не очень совершенный, может быть. Такого не бывает у нас. Не бывает такого. Мы имеем пищу каждый день, конечно. Например, вот хороший пример, мы живем в условиях стройки. Мы можем это изменить? Мы делаем усилия, да? Мы строим храм. Но одновременно все программы идут, смотрите. Это правильное решение, мне кажется. Было бы неправильно, если бы мы все программы бы закрыли, перестали бы читать книги и только бы строили храм. Это были бы чрезмерные усилия, значит. То есть вы должны ли мы проявлять заботу о человеке в надежде, что он изменится? А усилия для его перемен имеется в виду или что? Нет, мы не должны опираться на это. Например, мы знакомы с человеком, с кем мы хотели бы, скажем, соединить свою жизнь. Так. Но мы также видим, что есть серьезные недостатки, которые могут сильно помешать в этом. Так. Но мы развиваем эти отношения в надежде, что человек изменится и исправит эти вещи. Да? Нет, лучше всего на это не надеяться. Лучше сразу приступить к этому вопросу с этим человеком, выяснить этот вопрос. Насколько он склонен меняться и хочет измениться. И нужно увидеть, насколько он меняется, действительно, делает это. Если он реально это делает, мы можем положиться на это. Если он реально не делает этого, мы не должны полагаться на это. Человек, если он реально не будет прилагать никаких усилий к переменам, он всю жизнь сохранит свой характер. Те дурные качества, которые есть, он останет на всю свою жизнь останется у него. Поэтому, если он прилагает усилия, мы можем планировать это. Раз он прилагает усилия, скажем, муж и жена иногда ругаются, да, в конце концов, жена уступает мужу, ну что делать? Тогда это хороший признак. Раз в конечном итоге она принимает его авторитет, есть возможность развивать эти отношения. Но если она не уступает ни при каких обстоятельствах, как можем надеяться, что она изменится? Не нужно до таких планов строить. Это будет иллюзорно. Если преданный, скажем, имеет какие-то проблемы, он идет к авторитету и спорит, там отставит свои проблемы, но в конечном итоге, когда авторитет ругает его, он говорит, ну да, хорошо, я согласен. Есть надежда. Если в конечном итоге он принимает это, тогда есть надежда. Тогда реально мы знаем, что он изменится. Если он дальше будет развивать, дальше он научится всему. Но если он скажет, нет никаких авторитетов, и не авторитет, и никто не авторитет, и я не собираюсь меняться. Мы не должны быть в иллюзии на этот счет. Прощать что? Не... Почему бы не простить? Уважать? Из-за какой-то маленькой вещи имеется в виду? В сознании Кришны? В сознании Кришны можно смириться с недостатком человека. Но в сознании Кришны мы должны правильно общаться, не просто смиряться с недостатками. Нужно правильно общаться. Мы смиряемся с недостатком, но мы продолжаем правильное общение и служить Кришне. И недостатки уходят от людей. Понимаете, да? Мы не просто должны терпеть любые недостатки. Мы принимаем это, поскольку человек не может быстро измениться. Но мы должны продолжать правильное общение. У всех есть недостатки, будут разногласия. Но все зависит от цели, к которой стремятся оба супруга. Если есть общая цель, они идут как бы тем путем, который для них понятен обоим, не будет больших разногласий. Хотя и будут разные иногда мнения, и разные характеры будут сталкиваться. Но если есть общая цель, это все как бы объединяет семью. Очень важно понять эту общую цель, как к ней идти конкретно. Поскольку они должны быть со сходными характерами, сходные должны быть понимания, ума, настроения, чтобы они понимали друг друга, близкие по личным качествам. И тогда они могут терпеть какие-то разногласия в этом случае и прощать эти вещи. Это демоничные отношения, это не ведические отношения. Это разрушит все. Я не представляю семью, где жена не целомудрена, а мужчина не воспитан, как брахмачари. Я не представляю такую семью. Как можно говорить о семье в этом случае? Это интриги семейные означает. Это не семья. Это демоничные отношения. Очевидно, нет. Это не принимается у нас. Жена должна быть целомудрена. Обязана. Не спешите, потому что сейчас трудно найти целомудренную жену и такого же воспитанного мужа, как вы и сказали. Нужно приложить усилия, чтобы все-таки мы встали на верный путь. Хотя бы встали на верный путь. Если мы еще не такие, но мы должны стоять в верном направлении находиться. Нужно обратиться к авторитетам, духовному учителю, нужно обратиться к шастрам вместе. Нужно приложить усилия определенные. Потому что человек может не понимать своих обязанностей, например, быть в невежестве в полном, действовать по привычке, в соответствии с воспитанием плохим. Но если он преданный, обычно преданный, понимая свои недостатки, хочет изменить их. В этом смысле мы можем иметь надежду, как преданные. Это единственный наш выход. Но если даже это не поможет, то это не семья, это плохая семья.
Лекция третья.
Шнасхашрам. Самая сложная тема. Потому что преданные, принявшие греха с хашрам, чувствуют себя независимыми, самостоятельными. Это главная проблема в сознании, как бы источник трудностей духовных, грехасхашами, это сознание независимости. И поэтому существуют четыре ашрама. Грехасхашам, он промежуточный. Если человек остается всю жизнь в грехасхашами, он может быть всегда привязан к независимому существованию. То есть к майе. Независимое существование – это майя. Человек не может быть независимым, потому что Кришна говорит, что все живые существа принадлежат ему. И в грехасхашами человек склонен больше забывать об этом. Поэтому, прежде чем принять грехасхашам, подразумевается, что человек, он будет обучен, подготовлен правильным образом. То есть он должен получить знания. Как продвигаться в духовной жизни, оставаясь брахмачарием? Как и почему необходимо принять грехасхашам? И как затем подняться над грехасхашам, над семейной жизнью, над обычными привязанностями до уровня ванапрастхи? И в конечном итоге человек может развить полное отречение. В этом ему помогут все предыдущие ашрамы, все предыдущие ступени. Именно в этом их предназначение. Помочь человеку развить отречение знаний и в конечном итоге преданность Кришне. Преданность Кришне можно развивать в любом положении. Отречение и знания трудно развивать в грихастхе ашраме, поскольку основные силы человека уходят на поддержание семьи, особенно в начале. Начало грихастхе ашрама именно знаменуется тем, что человек начинает работать, просто зарабатывать деньги. И тем не менее, есть положительные моменты в грихастхе ашраме, которые длится, как правило, лет 15, 20 или 25 лет в грихастхе ашраме. То есть с начала того, как человек вступает в семейную жизнь, понадобится минимум 15 лет, прежде чем придет понимание отречения, то есть желание следовать дальше. Как правило, это понимание формируется довольно длительное время. Потому что сам путь грихастхе ашрама включается и путь привязанности, путь развития привязанности, это включается. Нельзя осуществить семейную жизнь без привязанности. Это очень распространенная ошибка молодых преданных, которые, создавая семью, пытаются быть искусственно непривязаны к жене и детям. И в итоге происходит много страданий, и человек не может прогрессировать. Как бы он чувствует, что грихастхе ашрама — это только помеха, он только мешает. И он не может понять, как же грихастхе ашрама помогает вообще духовной жизни. Где эти положительные черты? Как правило, мы видим, что преданные имеют такой опыт, да? Только отрицательный грихастхе ашрама. Но ведь что это очень много праджалпы может быть. Это может быть интересы, не связанные непосредственно с чтением книг, с проповедью, с киртанами, с программами. То есть просто это напоминает что-то, какую-то кармическую деятельность. И уже он себя чувствует наполовину преданным, наполовину непреданным. И он как бы сбит с толку становится. И так, здесь необходимо понять, как развивается отречение в грихастхе ашраме. Значит, мы говорили о том, что есть путь праврити марка, неврити марка. И на самом деле в третьей песне Бхагаватам дается яркий пример жизни Свайамбхува Ману. Как Свайамбхува Ману жил, как грихастха, как домохозяин. Там описываются все возможные удобства, наслаждения вашими грихастха, то, что он имел, дворцы, имел роскошь, имел богатство, он управлял всем миром, он был императором. И он прожил так огромное количество времени, поскольку своим пховом он живет очень долго, несколько, целый манвантар он живет. Я забыл, сколько это обычно для этого исчислений. Ману, жизнь ману, она превосходит жизнь человека, это уровень разряда полубогов. И то есть Свайамбхува Ману, он жил очень долго в грихастхе ашраме, не 15-20 лет. Огромное количество времени. И тем не менее, почему он упоминается в Бхагаватам? Тем не менее, Свайамбхува Ману не забыл о духовной жизни, не забывал никогда на протяжении всего этого времени. Несмотря на то, что он практически огромное количество времени, практически бесконечное количество времени жил в грихастхе ашраме, окруженный женой, дворцом, слугами, хозяйством, деньгами. То есть как живут обычные цари? Это деньги, женщины, интриги дворцовые какие-то. То есть не избежать этой жизни в гуне страсти. Грихастхе ашрама — это гуна страсти, невежество считается. И тем не менее там описывается, почему Свайамбхува Ману не забыл о духовной жизни. И основное правило, которое можно выделить из Шримад Бхагаватам, в том, что грихастха, он не забудет а Кришне только в одном случае. Это один только случай. Если он постоянно, ежедневно слушает повествование Кришны, сюда может включаться ежедневное чтение книг, ежедневное повторение Хари Кришна мантры джапы, регулярное посещение храмовых программ, проведение программы у себя дома также. То есть регулярные, значит, отношения. И основной принцип такой, что ежедневно вашими грихастхи должны говорить об играх, о деяниях Кришны или обсуждать философию сознания Кришны. Как это устроить? Вот в этом и является искусство грихастхе ашрама. Основная трудность в чем, что грихастха так устает на обычной работе, поддерживая семью, что ему кажется, что некогда заниматься чем-то еще. Это не так. Мы можем посмотреть с точки зрения практики. Это не так. Это ошибка, это заблуждение, это самообман.
То есть в грехастха ашраме Кришна также выделяет время. Не так, что Кришна не дает времени домохозяину. Но от него ожидается большая самодисциплина, большая собранность и большая чистота. Вашими брахмачарья нас занимают преданным служением. То есть это довольно привычное явление, нам кажется, живя в храме или в ашраме. К нам подходит авторитет и говорит, ты должен делать то-то, то-то и то-то прямо сейчас. И я выясняю с ним, у меня еще джапа недочитана, я с ним могу выяснить, когда мне дочитать джапу, и когда мне все-таки заниматься деятельностью и так далее. И все решается так, с авторитетом. То есть практически у меня нет никаких проблем. Любую проблему я говорю своему авторитету. И те же авторитеты, они следят, что преданные все-таки дочитывали 16 кругов джапы в храме. Все следят за этим, чтобы они читали книги час в день хотя бы. А если уж какой-то марафон там, или аврал, то полчаса каждый день, тем не менее. Чтобы они ложились вовремя, поднимались вовремя, и простат здесь был хороший, и пуджари точно выходили на службу, и все функционирует. Итак, брахмачарья живет в ашраме, выполняя какую-то одну функцию, какое-то преданное служение. Жизнь очень легка в этом отношении, что над ним есть контроль. И если контроль этот ослабить, что мы увидим в ашрамах? Начнутся проблемы, верно? Преданные начнут хуже посещать утренние программы, может быть, и так далее. Перестанут читать книги. То есть тенденция всегда есть такая. Нужно видеть эту тенденцию, да, независимости. То есть самодисциплина вашими брахмачари, она совершается благодаря внешним обстоятельствам, устройству храмовой жизни. Вот когда человек принимает грехастха ашрам, он выходит из-под этого контроля. То есть это можно принять как милость Кришны в жизни вашей на грехастхе. Все, что человек не знает, его научат. Если не умеет, тоже научат. Накормят. И, то есть забота такая. Во всяком случае, она подразумевается. Брахмачари. Вашими грехастха самостоятельно он существует. Теперь он должен решать только сам все свои проблемы. И финансовые проблемы, проблемы с одеждой, жильем и так далее. Любые проблемы. И в то же время оставаться в сознании Кришны. И вот эта вещь кажется трудная. Но человек должен до того, как обзавестись грехастха ашрамой, перейти в этот ашрам, должен именно научиться таким простым вещам, как быть в чистоте, как развить вкус к воспеванию, развить вкус к проповеди, рассказам о Кришне. И уже уметь жить духовной жизнью. То есть непосредственно сознавать необходимость этого всего. Чтобы перенести это умение в грехастха ашрам с целью учиться вместе дальше уже с супругой, сознанию Кришны, вместе, отвечать друг за друга, помогать, распределяя правильные обязанности. И что наиболее важно, в грехастха ашрама растить детей в сознании Кришны. Поэтому ожидается, что человек будет довольно квалифицированным, максимально подготовленным к этому. Итак, основная причина в том, что преданный может быть не подготовлен. Да? То есть, что он еще не получил подготовку настоящей брахмачари, знания о брахмане и принимает грехастха ашрам, где он попадает под влияние гун страсти, невежества, работает для поддержания. Итак, Свайамбхуману пример того, что он не деградировал, поскольку всегда слушал об играх Кришны. Это основной принцип. Итак, Прабхупада объяснял, что есть Правритти Марг и Нивритти Марг. Нивритти Марг – прямой путь, путь отречения. Просто служение Кришне, больше ничего. Кришна в центре, нет никаких материальных желаний. Нивритти Марг. Это путь Парамахамс. Правритти Марг – это путь для всех обычных людей. Правритти Марг – это ступень к Нивритти Маргу. Фактически никто не может сразу встать на ступень Нивритти Марга. Необходимы ступени развития отречения. Потом брахмачарья, грехастха, ванапрастха, саньяса. Саньясу можно считать, что это Нивритти Марг. Достаточно отречения, чтобы только служить Кришне. Кроме того, сердце саньяси должно быть очень чисто. Настолько чисто, что он должен не хотеть никакой вообще деятельности ради плодов. Никакой деятельности ради плодов. Как, например, саньяси запрещено готовить пищу для себя. Запрещается готовить пищу для себя. Он не должен готовить пищу для себя. Но не запрещается готовить пищу для Верховного Господа. Что это означает? Что он может готовить пищу для Верховного Господа и потом может принимать остатки прасада. Но это очень легко имитировать. Каждый может это сделать. Мы знаем этот принцип. Можно приготовить что-то, предложить божествам, потом съесть. Это можно сделать и саньяси, и не саньяси. Но если кто-то принимает саньясу и не умеет предлагать пищу Господа и готовить пищу для него, а он также будет готовить для себя, то он не сможет быть саньяси. То есть этот путь не вритти марка означает сознание Кришны. Ну, практически чистое, твердое сознание Кришны. Когда человек нужды свое тело ставит второстепенными, считает второстепенными, и первостепенной задачей своей считает удовлетворить чувство Господа. Он может терпеть голод, жажду, может терпеть побуждение гениталиев, и у него нет склонности к плодам деятельности. Он может жить в отречении, без денег, обходясь самым необходимым, самым минимальным малым в жизни саньяси. Это не вритти марга. Поэтому, если мы реально представим неврити марк, мы увидим, что практически никто не готов к этому. Необходимо развивать отречение. Отречение пугает обычного человека. Как можно жить так вот, отреченно, как шестеро госвами? Мы привыкли к тому, что они жили очень просто, носили набедренную повязку, ели одну горсточку риса в день или в два дня, и спали два или полтора часа в сутки или через сутки. И мы уже знаем, это знакомая история. Но если мы попробуем жить так же, мы подтвердим в очередной раз, что это не были обычные люди. И обычный человек не может жить такой жизнью. Итак, обычный человек живет праврити. Путь удовлетворения чувств это называется. Поскольку есть склонность удовлетворять свои чувства. У саньяси нет такой склонности. У обычных людей есть склонность удовлетворять свои чувства. Поэтому они должны жить, удовлетворяя свои чувства, в соответствии с предписаниями вед. Это называется брамачарьяшем, грихасхашем, ванапрасхашем и затем саньясашем. Джай Шри Шри Гурнитай. И когда человек выбирает праврити марг, путь чувственных наслаждений, сюда же входит грихасхашем, то он должен знать, обладать знанием, как правильно создать грихасхашем, как правильно поддерживать его, как правильно общаться в грихасхашеме, как правильно воспитывать детей. Например, здесь очень важный момент, который мы обсуждали. То есть преданные, которые принимают грихасхашем, должны хотя бы немного понимать психологию мужчины и психологию женщины. То есть некоторое знание должно быть. Недостаточно. Например, если прийти в вашем брамачаре, достаточно знать, что нужно повторять 16 кругов, соблюдать принципы и делать все, что попросят. Это вполне достаточно. Почему? Почему достаточно? Потому что вашими здесь правила очень строгие. Брамачари и матажи не общаются. Поэтому жизнь очень проста будет. Максимально проста. 16 кругов Хари Кришна мантры, 4 регулирующих принципа и делать все, что попросят. Все. Очень просто. Три вещи. Больше ничего. Максимально просто. Чистая духовная жизнь. Но, когда идет речь о взаимоотношениях мужчины и женщины, вот тут и начинаются трудности, главные трудности. Грихасхашем означает, что человек общается с противоположным полом. Вот в чем опасность грихасхашем. Не в том, что человеку приходится зарабатывать или что-то еще делать. В том, что он начинает общаться с противоположным полом. И почему так? Потому что в Бхагаватам описывается, что для мужчины и женщины это дорога в ад. Для женщин и мужчин это также дорога в ад. Итак, есть склонность общения. Мужчину привлекает женщина, женская психология. Женщину привлекает мужчина, мужская психология. Они стремятся к общению. Такова природа. Итак, нужно знать эту природу, чтобы общаться правильно, чтобы вожделение уменьшалось в этих отношениях, а не увеличилось в этих отношениях. Поскольку такая склонность есть общение между двумя противоположными полами, то есть институт брака. Брак означает, мы ограничиваем это общение. Иначе, если не будет брака, то будет неограниченное общение между мужчинами и женщинами. Итак, из 4 ашрамов только грихасхи могут общаться с женщинами. Только со своей женой. Это ограничивается своей женой. Все остальные женщины, он относится как к матери. Просто как к матери. так культивируется это сознание. Это главная вещь, о которой мы также сейчас должны поговорить немного позже. То есть сейчас мы просто повторяем материал, тот, который мы проходили. Психология мужчины и женщины. Если мы не поймем эту психологию, мы не будем понимать, откуда приходят проблемы, не сможем предупреждать проблемы в семье. Поэтому нужно знать, поскольку это также описывается в шастрах, психология мужчины и женщины, они разные, природа разная. Она не может измениться. Необходимо просто знать, как правильно ее использовать. Природа не меняется при этом. Не следует ожидать перемен от женщины или от мужчины в этой психологии. То есть мужчина, он ориентирован на получение результата, так, на решение проблем. Таков его ум, практичный, рациональный. Это психология мужчины. Поэтому самое важное в общении с мужчиной со стороны женщины – не давать ему каких-то советов. Самое важное – не учить его, не поучать его, не перечить ему. Это мужское ложное эго называется. Если женщина начинает говорить правильные вещи мужчине, и он не будет принимать это на самом деле, то она будет настаивать. Я говорю правильно, ты должен принять, но он не будет принимать. Она обратится к авторитетам, скажите ему, ведь я же правильно говорю. Это будет плохо для взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Женщина не должна оказывать давление на мужчину. Она играет подчиненную роль. Это ее психология. И так мужчина, он не чувствует счастья, когда жена начинает учить его чему-то. Или говорит, что он не прав. На самом деле ты не прав. Все это не так, ты понимаешь. Ты не так продвинут. Вот я слышала, как говорят авторитеты и более продвинутые. И это все портит отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому как бы с одной стороны они пытаются установить истину. Если жена пытается установить какую-то истину, она может это сделать, но она испортит свои отношения с мужем. С другой стороны, женщина, она не нуждается в решении проблем. Она не склонна вообще к такой деятельности, к решению проблем. Она имеет склонность просто выражать свои чувства. Но они склонны просто к каким-то разговорам с подругами, поделиться, это очень, так сказать, сокровенные беседы. Поэтому они склонны также разговаривать с детьми, держать их на коленях и могут проводить время очень долго в таких занятиях. Поскольку здесь идет речь просто об обмене чувствами. Это природа женщины. Женщины и дети на одном уровне. Они могут целый день играть, заниматься различными делами, это не надоедает им. Мужчина же, он не может долго с детьми сидеть. Он придет домой немного посидеть с детьми, уже через 15 минут ему хочется чем-то другим заняться. Ему приходится совершать усилия, чтобы заниматься с детьми. Такова природа, психология, мы говорим. Не то, что это правильно, что он не должен заниматься с детьми. Но это психология мужчины. Он не может долго просто говорить о чем-то, ни о чем, просто какие-то приятные только вещи. Ему нужно делать какие-то дела. Важные дела. Решать какие-то проблемы и так далее. Перед ним стоят конкретные задачи. Такая психология. Поэтому если мужчина не отвечает на чувства жены, жена чувствует себя несчастной. Итак, мужчина чувствует себя плохо, когда жена учит его. А женщина чувствует себя плохо, когда мужчина не отвечает на ее чувства. Просто решает проблемы и не отвечает на ее чувства. Так отношения страдают. Поэтому Прабхупада, он описывал это, что психология мужчины и психология женщины отличаются друг от друга. Сама конституция мужского тела навязывает ему желание господствовать над женщиной. А женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. Этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если мужчина в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Мужчина из-за своего сильного мужского эго всегда хочет доминировать. Это природный факт. Но доминировать не означает насильственно принижать. Естественное устройство таково, что жена находится всегда в подчинении и под покровительством мужа. Благодаря своей чувствительности и преданности, в силу своей податливой природы, женщина способна вызвать в мужчине все положительные реакции. Это выдержки из того, что Прабхупада об этом говорил, об этих отношениях. То есть мужчина подобен маслу в общении с женщиной, а женщина подобна огню. Она может растопить это масло. Поэтому тот, кто хочет оставаться брахмачарием, он должен сохранять такую твердость в уме, не просто в поступках, не просто быть грубым с женщинами в поступках. Как правило, мы видим, брахмачари пытаются сохранить твердость таким путем, да, неопытные. Они становятся очень грубы и пренебрежительны к женщинам. Это означает, что мужчина слаб. Если он силен в уме, если он брахмачари в уме, он может спокойно, уважительно относиться к женщинам, как к матери. Это есть брахмачария, это есть сила. И это также воспитывается в грехастхашаме. Важное, самое важное условие для грехастхашама, для брака, это взаимное уважение. Самое важное. Это есть опора и основа для религиозности, для религиозных отношений. Да, если мы говорим не о духовной любви, мы говорим о вожделении, то как контролировать вожделение? Когда есть уважение, можно контролировать вожделение. Прабхупада описывает, что самое большое, самое высокое качество женщины – это ее застенчивость. Застенчивость не только в поведении, то есть в ее речи также, то есть во всех отношениях женщина должна быть застенчива. Это вызывает уважение мужчин, застенчивость женщины. Если в Кали-югу женщины не воспитаны как бы таким вот ведическим образом, и они как бы пытаются приравнять себя к мужчинам в поведении, это очень плохо. Плохо в том смысле, что женщина перестает вызывать уважение, и мужчины используют женщин для наслаждения чувств и просто обманывают их постоянно. И чем более красивая женщина в Кали-югу, тем больше она нападок от мужчин испытывает в наши времена. Поэтому уважение. Уважение формируется. Все это зависит от правильного поведения и отношений. И далее мы упоминали о том, что есть 7 уровней, помним, да, отношений, как они развиваются. 7-й это самый низший уровень, и 1-й самый высший уровень взаимоотношений между супругами. Мы записывали это. Поскольку тут сейчас есть новые преданные, мы должны повторить хотя бы вкратце. 7-й самый низший пункт – это приятные отношения. Да, это просто вожделение. Просто они нравятся друг другу, это все. И поскольку они приятны для чувств, они не видят недостатков. Это такие романтичные взаимоотношения, влюбленность. 6-й пункт, который следует из этого, неудовлетворенность. То есть начинают видеть недостатки, поскольку вожделение не может удовлетворить чувства. Невозможно. Поэтому оно переходит постепенно в раздражение и гнев. Начинают проявляться какие-то детали, небольшие, совершенно мелкие недостатки, которые начинают раздражать, вызывать неудовлетворенность. Это переходит в 5-й пункт – конфликт. Конфликтный. То есть сначала они не конфликтовали, они просто нравились друг другу. Затем их что-то стало раздражать, какие-то совершенно мелочи, необъяснимые вещи. Затем они начинают конфликтовать из-за каких-то не очень важных вещей. Если этот конфликт, это на этом уровне, конфликт может перерасти в развод. Они даже не знают причины, почему они ругаются. И чаще всего сейчас они называют эту фразу, что не сошлись характерами. Это служит основанием для развода уже. То есть они не понимают, почему. Кажется, просто характеры не сходятся, потому что нас все друг друга не устраивает на самом деле. Любые вещи. Хотя до этого они не видели таких проблем. То есть люди не знают, как это происходит, почему так происходит. Почему они сразу не поняли эти характеры в самом начале. Но все дело в том, что из вожделения возникает вот эта неудовлетворенность, раздражение. Если не знают, как правильно строить отношения, особенно если не соблюдают никаких регулирующих принципов, то они не смогут укротить это раздражение и гнев. И так, если они продолжают свою семейную жизнь с уровня конфликта, они хотят улучшить ее, если у них есть такое желание и знание, они могут подняться выше до уровня терпения. Вот то, что мы видим сейчас. Люди иногда достигают этого уровня терпения. Терпения. И они как бы видят недостатки, они чувствуют раздражение. Иногда они чувствуют вожделение, потом раздражение, снова вожделение, снова раздражение. Поэтому иногда у них мир в семье, иногда ссоры. Иногда мир, иногда ссоры. То есть вожделение и гнев. Вожделение и гнев чередуются таким образом. И они просто научились это терпеть. Они думают, что такова жизнь вот ради детей, ради наших отношений, наших обетов, они терпят друг друга. Иногда у них происходит конфликт, поскольку терпение ограничено. Это 4-й уровень. Можно научиться терпеть это. все это относится, вот эти четыре категории, к низшему уровню взаимоотношений. Это фактически почти животные отношения. В невежестве. Но, конечно, терпение – это большое качество. Это хорошее качество. Но вот с третьего уровня начинаются правильные отношения. Это дхарма, исполнение долга над терпением. То есть это позиция исполнения своих обязанностей долга ради какой-то высшей цели. Например, они хотят сохранить брак ради того, чтобы продолжать просто духовную жизнь, воспитывать детей и так далее. Не нарушают своих обетов, дхарма перед Богом, помогают друг другу просто в духовной жизни. Тут другие ценности. Тут они забывают о приятных, неприятных вещах. Тут они уже не идут на поводу вожделения. Здесь можно строить спокойные, правильные отношения, уважительные. И поскольку они выполняют свои обязанности, это уровень дхармы, то и развивается уважение. Оно исходит именно отсюда. Когда один муж и жена вместе выполняют каждый свои обязанности правильно, то будет уважение, обязательно будет уважение. И эти отношения могут перерасти в дружбу, духовную дружбу. Это очень высокий уровень. Практически это уже почти как духовный уровень. Дружба означает, духовная дружба, что им нет дела до каких-то личных физических качеств, красоты друг друга. Они дружат, помогают друг другу развивать сознание Кришны. Вот и все. Они понимают, что живут ради Кришны, ради служения духовному учителю. И они дружески помогают друг другу. Это очень хороший союз. То есть и рекомендуется при этом достичь вот этого уровня, уровня дружбы. Выше долга. Но большинство молодых людей хотят любви именно. Им трудно иногда принять, что семейная жизнь все-таки отрицает какую-то любовь. Нет, но здесь есть первый, это первый пункт. Духовная любовь, пример Бхактинода Такура. Это очень возвышенные отношения, это практически освобожденные души. И здесь, чтобы не путать эти вещи, есть определение духовной любви. Все дело в том, что сразу же молодые преданные хотят достичь уровня духовной любви, не понимая, что это такое. Хотя начинают они именно просто с приятных отношений, думая, что это духовная любовь. Поэтому здесь описывается, что это такое. Это не имитация игр Радхи и Кришны. Это уровень духовной дружбы, выросший до того, что Кришна становится центром всего. Что делает супружеская пара? Муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху, даже если они находятся в материальном мире, просто установив дома божество Кришны и служа этому божеству в соответствии с указаниями шастр. Так они никогда не будут чувствовать полового желания. То есть семейная жизнь свободная от сексуальных отношений. На уровне духовной любви нет вопроса об этом. Также на уровне дружбы и исполнения долга. Вот это все эти очень сильные пункты. Об этих нишах мы говорим, что там просто вожделение, гнев меняются друг за другом. Итак, затем говорилось о том, что должна делать жена, как себя вести, и как муж, как жена помогает мужу в семейной жизни, что она все устраивает в сатвагуне, должна правильно выглядеть, правильно вести себя, создать дома приятную, спокойную атмосферу при всех обстоятельствах, хотя это бывает очень трудно, тем не менее должна делать это, чтобы создать атмосферу благости. Дело в том, что в атмосфере благости чувства успокаиваются. Божества дома должны быть, если они далеко от храма живут, грехастки. В доме должно быть очень чисто. Пища должна готовиться для божеств. Также грехастки должны омываться дважды в день, носить чистые одежды, то есть жить как преданные. И основное правило вашими грехастками – это чистота и терпение. То есть отношения должны быть спокойные и должно быть очень чисто. И в такой атмосфере они могут легко соблюдать регулирующие принципы, поскольку возбуждает гуна страсти. И грехастха, поскольку он будет соприкасаться с какой-то активной деятельностью для поддержания семьи, он будет соприкасаться с гуной страсти. Поэтому если он будет возвращаться домой, где также будут гуны страсти и невежества, он почувствует, что семейная жизнь слишком тяжела для него, что он не в состоянии быть в сознании Кришны, он не способен продвигать свою семью. Почему? Просто потому, что жена не будет помогать ему. Но если жена будет помогать ему в этом отношении, он будет способен вести свою семью и сам продвигаться. То есть человек, семейный человек, развивает свое сознание Кришны дома. Преимущественно дома. Иногда посещает также и программы. Но преимущественно дома. Там, где он живет, очень важное место. И Прабхупада был против разводов. Мы зачитаем несколько цитат. Брак – это серьезное дело. Нет вопроса о разводе в браке. Преданные должны обещать, что никогда не разведутся. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену, как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает доставлять мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же жена с мужем сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношения никак не зависят от так называемой любви. Развод – это глупость. Никакого развода не существовало в ведические времена. Вы должны принять того, кто Бог дал вам, как мужа или жену, вы обязаны это сделать. Не должно быть даже мысли о разводе. Вы можете не соглашаться с мужем, это вполне естественно. Иногда мы не соглашаемся друг с другом. Но нет никакого вопроса о разводе. Кто вообще придумал этот развод? Это то, что Прабхупада говорил. То есть никаких разводов. Это наше правило. Хотя они есть, но продолжаем говорить. Никаких разводов. Это наше правило. Никаких уступок здесь не будет. Развод греховно. То есть нужно быть серьезным, прежде чем сделать большой шаг, нужно быть очень серьезным, подготовленным к этому. Никаких разводов. Прабхупада иногда приводил пример Ганди. Когда он поругался с женой, он выгнал ее из дома. Минут через 10 буквально он вышел и привел жену обратно. Вот он сказал, вот этот пример. Иногда можно иметь какие-то разногласия и ссоры. Муж и жена ссорятся. Поскольку они привязаны друг к другу, они будут ссориться. Вы не встретите мужа и жену, которые не ссорятся. Это так же, как вы не встретите ни одного ребенка, который не шалит. Такова природа. Если он не шалит, что-то не то с этим ребенком. Если муж и жена не ссорятся, что-то не то между ними. Значит, нет привязанности, нет какой-то основы. Привязанные люди иногда будут ссориться. Это даже есть лила Господа Читания, Господа Кришны. Он тоже ссорится со своими женами. И с друзьями может поссориться. Почему? Потому что там есть привязанность. Там есть любовные отношения. И в семье муж и жена немного должны ссориться. Немного. Тут нужно иметь как бы разум. Но это вполне естественно, поскольку разные психологии, разные потребности. И семейная жизнь – это развитие как бы материальных желаний. И мужчина всегда будет немножко, сказать, тормозить в этом направлении, а жена будет немножко требовать в этом направлении. Всегда будут какие-то разногласия чуть-чуть. Немного. И поскольку мы преданные, мы понимаем высшую цель, то нам нетрудно как бы поддерживать равновесие. Но материалистам труднее найти это равновесие. Но нам гораздо легче. У нас есть большие преимущества на самом деле. Вопрос в том, чтобы не путать вожделение с духовной любовью. И здесь этот момент самый основной, что человек, он должен правильно видеть свое положение, принимая грехасхашем. Он не должен имитировать парамахамсу. Он должен быть таким, как он есть, чтобы не совершить ошибку. Вот эта имитация приводит к таким вот плохим последствиям. Далее мы обсуждали тему вожделения. О том, что Кришна предлагал Арджуне разные уровни предания ему. Первый, самый высокий, полностью предаться, стать беспримесным преданным. Да. «Ман мана бхава мат бхакто» – «Всегда думай обо мне, стань моим преданным». Второе – следовать принципам бхакти-йоги. Если человек не может думать о Кришне, он может следовать принципам бхакти-йоги и научиться этой памяти. Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, сакхьям, дасьям, атмани-веданам. 9 принципов. И если это человек не может делать, в полном смысле слова, не так, что мы можем отрицать этот пункт второй. Нет, без шраванам и киртанам мы не можем развиваться. Какое-то количество шраванам и киртанам должно быть. Но если мы не можем полностью следовать этим путем, тогда мы должны работать для Кришны и отдавать Ему, посвящать Ему плоды труда. Как мой гуру Махарадж говорил об этом, что грихасхи хорошо, если они будут зарабатывать и жертвовать 50% своего дохода в храм. Но он говорит, что практически никто из грихасхи сейчас этого не делает. Это если не можете 50%, вы давайте меньше. Но грихасхи настолько осквернены, что вообще ничего не дают. Он так говорил. Вот в Кали-югу так происходит. Что грехаство он не хочет давать ничего вообще. Ничего не хочет давать. И он говорит, все это нужно только мне, то, что я получаю. С одной стороны, он думает, это практично, у меня просто нет денег. Но с другой стороны, это обычное материальное сознание. Нужно принять это во внимание. Если человек не может жертвовать 50%, должен жертвовать 20%. Не может 20%, 10%. 10 не может, 2% должен жертвовать. Хотя бы 1% должен жертвовать. Хотя бы 0,5% должен жертвовать. Что-то он может пожертвовать. Не так, что он вообще ничего не может пожертвовать.